Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Журналист, член СПЧ Максим Шевченко у нас в гостях. Максим Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты, напомню, 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «говоритмосква.ру». Насколько я знаю, вы были на этом марше. Расскажите, что лично вы увидели?
Я видел огромное количество людей, настроенных траурно, очень такое, как бы такая, несмотря на большую толпу, как будто какая-то тишина повисла. Вот не было, знаете, вот на, когда такая собирается большая толпа, демонстрация, я видел, бывал там, то всегда есть такой вот ажиотаж, как будто вот сейчас вот давайте крикнем, крикнем, и вот какие-то кричалки. Здесь люди шли в относительной тишине. Конечно, там движение ног, но ничего такого, ни выкриков, ни музыки, ни что-то такого. Это производило серьезное впечатление. Причем, я думаю, были люди разных политических взглядов, не только сторонники либеральной оппозиции. Думаю, что были... Вот я не являюсь ее сторонником, например, но, во-первых, я знал лично Бориса Ефимовича, и он мне всегда казался самым приличным человеком, скажем так, в этом либеральном лагере. Он был настоящим человеком, которому не стыдно было руку пожать, поэтому его смерть, это помимо... всего для меня еще и личной потери просто яркого, честного, порядочного, сильного человека с убеждениями. Я с ним, как правило, не соглашался последние годы со всем, что он говорит, потому что, на мой взгляд, это как раз было весьма примерное понимание ситуации, но как человек он был безупречен в личных отношениях. И потом все-таки он был знаковой фигурой, он был фигурой демократической России, и допутинской, и путинской, и антипутинской, какое угодно. И его убийство – это вызов всему обществу, не только его сторонникам.
Вот здесь интересно, когда, опять же, про марш. Накануне, когда было объявлено, что это будет траурный марш, антикризисный превращается в траурный, представители, в частности, РПР Парнаса говорили, что, товарищи, давайте-ка это не будет политическая акция, это будет все-таки траурная акция. Вот по вашим впечатлениям, все равно люди несли
траурная,
флаги.
Да, траурная акция. Все-таки траурная,
не политическая,
безусловно,
акция.
Безусловно. Ну, а где грань? Конечно, убийство политика – это и в шествие
Парнасе
в память.
Разделяют.
Ну, я не знаю, как там в Парнасе, я в их Парнас... и не лезу, нет у меня такого пегаса, чтобы достичь их Парнаса. Знаете, конечно, траурно, просто еще раз. Угу. Ведь есть в политике, есть несколько уровней понимания политика как человека. Есть политик, который является системным политиком, вот он завязан в отношениях там, с Кремлем, там, с бизнесменами, с оппозицией, со спецслужбами. И таких политиков очень редко убивают, скажу вам честно. А есть политики, которые становятся, переходят в разряд политиков-символов, символическая политика, когда человек, его слова, его действия, его поступки, его присутствие в социальных сетях, в медийном пространстве играют гораздо большую роль, чем, собственно, его вписанность в какую-то системную ситуацию.
И фигура Немцова будет сейчас символической.
Она уже была символической. Потому что, честно говоря, вот доклады Бориса Ефимовича, которые там, там Лужков итоги, или Путин итоги, или что-нибудь такое еще, доклады по Чеченской войне, это были среднего качества журналистские работы. Это не были доклады в полном смысле, вот, допустим, такие, какие делает Мемориал. Вот я получаю, как член СПЧ, доклад Мемориала. Это подробное расследование на местах, это серьезный доклад, или доклад там Amnesty International. А Немцову важно было выступить публично. Вот он сказать, допустим, мы подвели итоги там Лужкова. И вот показать брошюрку, я помню, это толщинная брошюрка, там, или итоги Путина. Ну, и как бы все рассказывают, вот Немцов выступил против Путина, там, итоги Путина подведены. Сейчас Немцов говорит, мы готовим доклад по Донбассу. Будет полная правда, все пишут в сетях. Абсолютная правда по Донбассу. Немцов расскажет. Немцов не был на Донбассе ни разу, ни одной ногой туда не ходил. То есть он может по Донбассу написать правду только со слов других, или по журналистским каким-то материалам. Как правило, вряд ли это будут материалы, допустим, Life News или Известий, и там, или, не знаю, кого-то еще. Скорее всего, это будут материалы, которому предоставил бы Киев. Это и называется символической политикой. Он работает не с реальными, а отношениями в связи между людьми. Эту позицию Немцов давно утратил, к сожалению. Он постепенно уходил с позиции первого вице-премьера и члена Госсовета. Возможно, это даже хорошо, что это с ним происходило. На позицию, знаете, там сначала лидера СПС, потом, значит, спикера, вице-спикера Государственной Думы, по-моему, или главы фракции, не помню, кем он там был. И потом постепенно, постепенно вот до некого такого человека, который как бы является символом протеста. Символ протеста, а символ, проблема символа в том, что символ, он как карта. Эту карту можно убрать со стола, можно положить на стол. Вы можете пустить ее в игру, можете ее из игры убрать. Его и убили как символ. Я думаю, что символический террор продолжится. Вслед за Немцовым, я думаю, проследует какая-то фигура из патриотического лагеря.
Но здесь ведь, я прошу прощения, вас прерву, Максим Леонидович, здесь есть такая тонкость. СКР сразу выдвигает ряд версий, в числе них и бытовая. Но люди, каждый...
Какая разница?
Секунду, сделали свои выводы, какие подходят, наверное, под их мироощущение,
это есть
под их шаблон.
Это есть символический обмен, о котором писал Бодрияр, на самом деле. Понимаете, есть такая фундаментальная работа великого французского философа, социалиста, листа Бодрияра.
Есть.
Символический обмен. Это и есть символический обмен. Все. Мы имеем дело не с реальностью. Мы имеем дело с символами. Символ Немцова, символ Путина, символ оппозиции, символ Украины, символ исламизма, символ, там, не знаю, там, бытовухи, понимаете? Это же все вот эти вот версии, их же нет на самом деле. На самом деле, что мы видим в реальности? Мы видели это видео. Мы видели, как, скорее всего, когда он шел с девушкой по мосту, из-под моста поднялся человек. В этот момент машина уборочная закрывает нам, правда, Бориса Ефимовича, царство ему небесное. Человек поднимается, очевидно, как я и вот инсталлирую, человек мимо них проходит, ну, вот он идет с девушкой. Вы идете с молодым человеком, допустим, мимо вас какой-то парень вышел, там прошел. Вы же не будете сразу вздрагивать, правда? Но он разворачивается и стреляет ему в спину, очевидно, из глушителя. Потому что выстрелов никто не слышал, и если
там
бы
была
это были...
Что был глушитель,
ПМ
да.
Это очень громкий выстрел, поверьте. Пах-пах-пах. Девушка, думаю, сразу даже не поняла. Она сказала: Борь, ты что подскальзываешься? Что случилось? А Борис уже мертвый на ее руках. После этого убийца мгновенно, и она не видит его лица, садится в машину, которая подъезжает, и уезжает. Дальше с моста ночью в час, в 0:30, около полуночи, вы за 20 минут доезжаете до Внуково, за полчаса до Домодедово. И пока все эти перехваты включаются, пока останавливаются все эти люди на мосту, пока там кто-то позвонит 02, тут убитый лежит. Кто такой? Мы не знаем. Человек, мужик кровью истекает. Все, уже убийца садится в самолет и летит бог знает куда, за границу. Я посмотрел, там два ночных рейса. Один на Анталию, другой на Шарм-эль-Шейх. Вот и все, ищите их.
И вот многие как раз отмечают некую театральность этого убийства. Потому как сравнивают с тем, как ликвидировали политиков, журналистов, видных деятелей в 90-е годы, в начале 2000-х годов. Где-то
это
тихо,
убийство не 90-х годов.
Вот, кстати.
Это убийство нового качества общества спектакля, когда глобальные ставки очень велики. Надо понять...
Кто ставит спектакли эти?
Вот давайте сейчас посмотрим. Здесь я не могу называть ни конкретно ни имена, ни центры. Я думаю, что надо говорить сейчас о задачах, о возможности угадать сценарий этого спектакля. Сценарий следующий. На самом деле, на фоне санкций, на фоне войны, Российская Федерация, нравится это кому-то или не нравится, я сейчас не хвалю власть и не ругаю власть, она проявила потрясающую, поразительную консолидацию. И рейтинг Путина, да, можно говорить, рейтинг Сталина тоже был высокий, Сталин умер, рейтинг стал низкий, это не важно. На самом деле консолидация элит, консолидация власти, консолидация спецслужб, консолидация много всего. Оппозиция, ну, прямо скажем, в меньшинстве, достаточно серьезном. Эта консолидация, она показывает, что те цели, которые ставили те, допустим, международные силы, которые атаковали Россию, они не достигнуты. Теперь переходим к стадии террора. В чем смысл убийства Немцова? Немцов не был ключевой фигурой. Он не был ключевым переговорщиком. Он не был ключевой фигурой системной политики, еще раз. Он не был ключевым переговорщиком. Он не был как бы реальным человеком, через которого проходили, там, не знаю, большие бюджеты, шли на оппозицию. Он был символической фигурой, символическим политиком, символическим лидером оппозиции. Поэтому его убийство, прежде всего, рассчитано на реакцию, которая происходит в душах людей, на символ. Это что отчаяние, хаос, ужас, страх, эмоции, убийство Немцова должно пройти эмоции. Я говорю, следующая фигура, если бы вот я всегда ставлю себя на место врага, как бы я действовал на место врага, на месте врага, следующая должна была быть фигура из лагеря патриотического. Я, например, меня совершенно спокойно застрелить. И потом, понимаете, марш патриотов идет там, не забудем, не простим, кто убил. Понятно, кто, либералы убили. Кто же еще убил Шевченко там или еще кого-то, понимаете? Я просто не хочу другие фамилии называть, чтобы, как говорится, лучше себя назвать всегда. Поэтому вот эта цепь, она, задача этого акта террора – породить в обществе хаос, неверие, взаимную ненависть, отчаяние, разрушить достаточно консолидированное сообщество, каким, несмотря на ожидания многих, сегодня предстает Российская Федерация.
Так, секунду, Дмитрий, 85-й. А кто, по вашему мнению, убил Немцова? Версий много выдвигается. И поводов тоже много выдвигается.
Ну, давайте по... Даже вот у нас есть 6 версий. Бытовая версия. Ну, честно говоря, я не исключаю бытовую
даже
версию.
Даже то, что в кафе повздорил с кем-то.
Нет, это ерунда. Это ерунда. Это, во-первых, это все бы заметили. Борис Немцов – публичная фигура. Знаете, он человек узнаваемости, его на улицах огромное. Вот я не могу пройти ко мне. Я просто там где-то показался в телевизоре. Меня люди узнают. Представляете, а у Немцова в 1000 раз больше, чем у меня узнаваемость. Поэтому любой его конфликт в Твиттере было бы уже, понимаете, в Инстаграме, в Фейсбуке. Кто-нибудь да заметил бы. Ну да, допустим, разберем версию. Борис Ефимович был мужчина красивый, видно, его любили красивые женщины. Допустим, какой-то ревнивый, кто-то ревнивец где-то. Я, во-первых, думаю, что человек, даже самый разревнивейший человек, 10 000 раз подумал бы, прежде чем связываться с Немцовым. А б, это убийство коллективное. Знаете, это убийца не одиночки ревнивого мужа. Поэтому бытовую версию я отвергаю сразу же. Убийца вышел из-под моста, мы это видим теперь. И его ждала машина. Эта синхронизация вот этого, это очень сложное дело. То есть за этим стоят спецслужбы. Второй момент. Это исламисты, некая месть за Шарли Эбдо. Да я вас уверяю, что большинство мусульман, которые готовы были бы это сделать, понятия не имеют, что Немцов что-то такое высказал. Мы провели опрос на кавказской политике среди мусульман, среди кавказцев. Они понятия не имели, что Немцов имел хоть какую-то позицию по Шарли Эбдо. Ну, просто это как бы вне их дискурса находится, вне их зоны внимания. Третья версия – это...
Внутриукраинский конфликт.
Да, внутриукраинский конфликт. Я считаю, эта версия реальная. Немцов был очень сильно включен во внутриукраинский конфликт, но, опять-таки, как символическая фигура. Он не был командующим какого-то подразделения. Он не был посредником между Москвой и Киевом. То есть человеком, которого нельзя тронуть. Он был символической фигурой, который для Киева символизировал оппозицию кровавому путинскому режиму. Для Москвы символизировал, здесь для России символизировал, что оппозиция участвует в поддерживая антипутинский Киев, как вот, мол, такой фактор свободы демократии. То есть снять его с доски, естественно, было легко. Кому в Украине? Он друг Порошенко. Я не верю, что вот Порошенко, Турчинов, он Немцов с Турчиновым дружил тоже, он со всеми, с Наливайченко... В очень хороших отношениях был. Он же был советником Ющенко в 2004 году. Поэтому он их всех знал очень хорошо лично. Так вот, я не верю, что эти люди способны принять решение убить своего друга. Это не персонажи уровня Макбета, там, понимаете, или Яга. Это не шекспировские герои. Но в Украине есть люди, которые, в отличие от этих Порошенок, Фирташей, Турчиновых и всей этой сволоты, сидящие во власти, являются людьми холодными, циничными и политически мотивированными. Это национал-интегристы, которые ведут свою национальную войну за свою Украину, не за Украину Порошенко. Хотя они формально сейчас признают Порошенко главнокомандующим, президентом, но они понимают, что он политический труп, которого они вынесут. Я считаю, что вот эти вот радикалы, представители батальонов, вполне могли организовать такое убийство, потому что смерть Немцова, безусловно, является крупным шагом войны, которую они видят, войны между Украиной и имперской Россией.
И здесь-то как раз вопрос еще возникает у 757-го, значит, все-таки американцы, но смотрите, как...
Это не американцы, я не говорил про американцев. Я считаю, что американцы ни в коей мере не пошли бы на убийство Немцова. Немцов был им нужен живым, американцам Немцов был фигурой который всегда можно... Немцов выступал в Конгрессе США, таких людей не трогают.
Но многие вам скажут в целях дестабилизации ситуации в самом России, потому как есть либеральный лагерь, есть патриотический лагерь и так далее. Но какую бы версию ни выдвинули...
Я не думаю, что американцы заинтересованы сегодня в дестабилизации ситуации внутри России, поверьте. Это вот очень такая приятная патриотическая версия, но логика говорит о том, что американцам это будет дополнительная зона напряженности, помимо Ближнего Востока, с которой они не смогут контролировать. Им это совершенно не надо. Им гораздо проще договориться с Путиным и договориться с Россией. Я вас уверяю, что Вашингтон будет с Путиным договариваться. Он будет защищать свои интересы в Украине, естественно, Вашингтон, но там левой рукой, а правой рукой договариваться с Москвой. И точно они не будут работать на дестабилизацию Украина, тем более, что Немцов был другом Макфола. Немцов выступал в Конгрессе США. Таких людей спецслужбы американские не с доски не снимают, потому что это внутри США станет известно рано или поздно, поверьте.
Ну вот смотрите, в первые сутки после убийства, настроение в социальных сетях показали, градус... Люди говорят ненависти, даже не напряженности, а ненависти между разными лагерями.
Конечно, кто это и есть цель террористов.
Вот, смотрите, а кто будет тогда тушить этот тлеющий торфяник?
Ну, во-первых, жизнь сама на эти тушит все как? Тлеющие торфяники. Во-первых, не думаю, что социальные сети отражают действительную реальность в полной мере. Конечно, какой-то скриншот они делают, теперь употреблю такое более точное выражение технологическое, с реальности, но это не в полной мере реальность, потому что большинство людей, которые сидят на форумах и распространяют там ненависть, это тролли, боты, которые за обе стороны пишут, как сказал Юрий Стец, министр информации Украины, информационная армия.
Секунду, но
есть там две информационные армии, патриотическая и либеральная, пропутинская, антипутинская. Это человек 100, может быть. Максим, но шум они создают, как будто это 10 тысяч.
Но смотрите, вы же сами сказали, что вот убили Немцова, вышли люди. Вот не дай бог, кто-то станет жертвой,
например, сети.
Выйдут другие люди.
Но не социальные сети, да.
Я говорю просто про отражение. Выйдут другие люди,
общие, атмосфера неуверенности, страха, ужаса. Понимаете, на фоне Донецкой войны, на фоне Украинской войны, Россия, еще раз, она является собой пример достаточно серьезной консолидации. И это, поверьте, крайне неприятная неожиданность, как для Запада, так и для Киева. Киев полагал, что антивоенное движение, такое по типу вьетнамского, тут разовьется, как... Но внезапно большая часть населения России поддерживает действия российского правительства в Донецке, в Луганске. И мы это прекрасно понимаем.
Скажут, и тут убили Немцова, вам скажут. И тут убили
Правильно,
Немцова.
Убийство Немцова дискредитирует Путина. Нет другой цели, кроме как, знаете ли, такой метафорического такого ряда. Кровавый тиран, сидящий в кровавом Кремле, залил кровью в 100 метрах от Кремля... Васильевский спуск, убив главного критика кровавого режима. И, собственно, такие заголовки мы уже видим в американских, английских газетах.
Да,
там, понимаете, главный критик Кремля убит Кремлем. Около Кремля. Все. Вот ради этой картинки убит Борис Ефимович Немцов. Чтобы западные СМИ могли давать репортажи. Вот прямо мы ведем репортаж с места гибели главного критика Путина. И картинка западной, американский зритель видит там Кремль, как нифига себе, Путин совсем озверел, около Кремля убивает Немцова, вот это да, понимаете?
Западный зритель, допустим, это видит.
А люди, которые совершили теракт, ориентировались не на внутрироссийское пространство. Внутри России убийство Немцова, как ни странно, консолидирует общество, потому что люди разных взглядов, сегодня в России выступают против политического террора. Я готов был до дурения спорить с Борисом Ефимовичем и неоднократно это делал, понимаете? Мы там ругались, я с ним делал интервью. Ну, как правило, мы не ругались, с ним интересно было разговаривать. Но убийство политического лидера Бориса Немцова – это грань, которую мы все не готовы, понимаете, оправдать и переступить.
Максим Шевченко, журналист, член СПЧ, сегодня гость программы «Пиджаки» на радиостанции «Говорит Москва». Еще одна деталь – Максим Шевченко в пиджаке. 17.31, информационный выпуск, а потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Журналист, член Совета по правам человека Максим Шевченко. Сегодня гость программы «Пиджаки» на радиостанции «Говорит Москва». Свои вопросы можете задавать по номеру 7373948 по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Говорит Москва» и наш сайт «говоритмосква.ру». Максим Леонидович, вот Фроги, наш слушатель, пишет, вы только что сами, видимо, до информационного выпуска, подтвердили версию все-таки о причастности Запада, говоря о картинке, говоря о западном зрителе.
Нет. Я не могу утверждать версию о причастности Запада. Я могу сказать, что тот человек, который, или та группа людей, которые это планировали, учитывают просто картинку и влияние на западную аудиторию как одну из целей этого теракта. Дело в том, что вот-вот, ну вот представьте себе, это же всегда очень легко сценировать для себя. Вот вы ведете войну, допустим, за независимую национал-интегристскую Украину, вы лидер там, в прошлом подпольной, теперь серьезной бандеровской организации, не западноукраинской, а из Днепродзержинска, возьмем Яроша, допустим, и его группу. Вы продумываете войну во всех ее аспектах. Я же помню Шамиля Басаева. Я лично с Басаевым встречался, делал у него интервью 4 раза. Это человек для меня с 96 по 98 год, когда он там в правительстве у Масхадова был и так далее. Этот человек для меня понятен вполне. Этот человек, вот Ярош такой же человек, и люди, которые его окружают, у него есть свое видение, свои задачи. Еще раз подчеркну, Порошенки, Фирташи и все эти Левочкины для него это просто факторы. Он революционер с сознанием обязательности национальной революции. А для национальной революции, в данном случае национал-интегристской, они называют себя не национал-социалистами, а интегристами. Типа, вот как в Бразилии был интегристом, Бандера был интегристом там, и так далее. Такие акты, как война, как террор, как дискредитация власти, как стравливание людей между собой – это важные очень такие действия. Вот он считал, допустим, мы валим Немцова. Что мы получаем? Мы получаем внутри России, скажем так, на фоне мирного процесса в Минске, в котором они совершенно не заинтересованы, во-первых, антипутинская активизацию антипутинской оппозиции. То, что понятно, что сразу же как бы можно просчитать, что многие будут говорить, Путин убил Немцова, Путин убил Немцова, Путин убил Немцова. Значит, так, понятно. Это первый
дальше
пункт.
Дальше что, марш?
Дальше второй пункт. Ну, внутри России просчитываем мы, реакция на общество будет не очень большая, потому что, как говорится, но главное-то нам это вторая волна санкций. Чтобы на фоне Минска, на фоне отвода техники, вдруг Запад не забыл оказывать давление на главного врага, на Российскую Федерацию. А как сделать так? Надо, значит, вот мы убиваем Немцова, причем убиваем в таком месте, где безошибочно будет картинка, узнаваемая любым западным, самым таким простым хомяком, живущим где-нибудь там в Аризоне, между кукурузой и соседним лесом, понимаете ли, да? Вот Кремль знают все, да?
Что, аризонскому фермеру важно...
Это общественное мнение, способ. Конечно, потому что это общественное мнение, допустим, это общественное мнение. Объявить вне закона, там, не знаю, ордер, выдать ордер на Путина, например, ордер выдать на какого-нибудь там российского крупного руководителя. Это надо оправдать в современном мире. Это общественное мнение Запада, это новые серьезные санкции. Это убийство Немцова идет по той же схеме, как сбитие Боинга малазийского, понимаете? Это серьезная вещь.
То есть список Немцова дальше будет, вот 92-й говорит, в США?
В США, в Западной Европе. Я только думаю, что западные европейцы тут... Почему я думаю, что это исполнили и задумали вот эти радикальные группы? Потому
причем
что они...
на Украине радикальные группы.
Ну, а кому говорите? Это выгодно?
На Украине.
Это выгодно только им. Это выгодно на данный момент только им. Это удар по врагу, по серьезному врагу, с которым они воспринимают Российскую Федерацию. Это может привести, с их точки зрения, к ослаблению военной поддержки ДНР и ЛНР, которую Москва осуществляет, естественно. Понимаете? Было бы странно, если бы не осуществляла. То есть они абсолютно практически смотрят на результаты этой акции.
Но официально все-таки мы не вмешиваемся.
Ну, а зато неофициально мы, естественно, поддерживаем, понимаете? И из России идут контрактники, добровольцы, контрактники-добровольцы, так их назовем, понимаете? Поддержка есть. Мы сейчас с вами вещаем для пропаганды или мы хотим понять, как устроен мир? Мы хотим понять, как устроен мир. Так вот, как устроен мир, есть все. Это война, в которую Россия уже участвует. В которой участвует Запад, в которой участвует НАТО, в которой участвует Россия, в которой ведется на территории Украины. Для меня на территории бывшего Советского Союза. Поэтому и нельзя понять акт этой войны, каким является убийство Немцова, без признания определенных таких данностей. В частности, что мы все завязаны в этой войне.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, как вас зовут? Да.
Вячеслав.
Вячеслав, да, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Можно говорить, да?
Да, вы в эфире.
Да. Вот я хотел бы сказать, что придя во власть, мы сейчас вот слушаем и все остальное, что первое заявление было, что он честный, неподкупный человек, не берет взяток и так далее. И мы видели в то время, что действительно он честный, неподкупный человек.
Он это кто? Вы о ком говорите?
Немцов. Принят в Белом доме, он выступает в Конгрессе, его поддерживают и так далее. Вот. Но наступает момент, вот сегодняшний момент, когда он видит, что происходит что-то не то, и вдруг он в каком-то узком кругу, а в узком кругу ведь все может произойти, да? Он где-то неаккуратно сказал, что может быть, а Путин-то прав.
И на этом все закончилось. Одна из версий, я, конечно, с трудом в это верю, знаю Бориса Ефимовича лично, но одна из версий, что это возможно. Мы, кстати, версии до конца не разобрали. Сейчас мы разобрали с вами украинскую версию. Дальше есть версия конфликта внутри оппозиции.
Так.
Скажем так, на уровне той оппозиции, которая существует в России, я не верю, что кто-то мог отдать приказ об убийстве Немцова или спланировать такую операцию. Во-первых, они не обладают такими ресурсами и такой волей.
А как насчет людей, которые...
А вот, допустим...
Называют, как будто бы радикальные патриоты, вот скажем так.
Нет, это все ерунда полная. Радикальные патриоты, Немцов никто, еще раз, Немцов не существенный был политик. Как политик, вот как системный политик, он ни на что не влиял, понимаете? Я поверю, что могли планировать акцию по устранению Чубайса, потому что Чубайс – это системный политик. А Борис Ефимович в последние годы стал политиком несистемным, он стал политиком символическим, поэтому его устранение, даже группы радикалов, скорее вред радикалам бы нанесло, потому что после этого сейчас можно начать прессовать, допустим, вот я могу сказать, сейчас... Я, допустим, предвижу. Сейчас могут начаться аресты среди сторонников ДНР и ЛНР. Убийство Немцова формально развязывает руки началу преследований тем добровольцам, которые воевали за ДНР, за ЛНР.
С какой статьи?
Ну, а их же можно обвинить в этом. Там Маркин так, не знаете, начинает хмурить брови, говорит. Одна из версий следствия такая, вот, допустим. Я не говорю, что это так будет, но потенциально, если это символ, то от символа пути могут быть какие угодно. Ну и дальше мы начинаем там, понимаете, поймали группу, которая при задержании отстреливалась, была убита. Нам показывают 3 трупа, естественно, как-то на Кавказе принято, в Дагестане, например, где живых нам не показывают. И нам заставляют верить, что эти 3 трупа, они вот и есть те самые. А потом выясняют, что какая-нибудь группа там радикальная. Вариантов очень много. Эту версию я с трудом принимаю, потому что я просто могу сказать, что Немцов был крайне далек. Вот так вот поговори с бойцами, которые воюют в ДНР, я там бываю, скажи, Немцов. Люди просто не поймут о ком речь. Это другая планета для них совершенно.
Все-таки, Максим Леонидович, с вашей точки зрения, интереснее даже и важнее понять, кто заказал, кто организовал или кто исполнил?
Кто исполнил, это вообще несущественно, потому что это нанятый профессионал или группа профессионалов.
А кто сомневается, что профессионалы, потому как столько пуль разрядили, пули разные.
Вы что, смеетесь, что ли? Как раз наоборот. Это выстрел был с глушителем. Разрядили 6 пуль, стрелял в упор.
4 попали.
В упор стрелял. И 4 пули попали в голову, в сердце, в печень и в почки, в тело, в корпус. 4.
В голову прошло, не попало все-таки в голову.
Вот да. Так вот с расстояния. Вы когда-нибудь стреляли из пистолета?
Из автомата стрелял.
И это разные совершенно вещи. Вот непрофессионал из пистолета даже на расстоянии 10 метров стреляет так. Вы первый выстрел вы кладете, как правило, в десятку или в девятку, а второй у вас уходит в молоко. Почему? Вам скажет любой профессионал, что человек неподготовленный на выстрел реагирует как на шоковый звук, как на взрыв. И поэтому несколько смещается как бы фаза сознания. И поэтому вторую пулю ты не фиксируешь.
Ну, то есть профессионал.
Вот второй выстрел.
С вашей точки, да,
профессионал да. Отличается тем, что не реагирует на звук выстрела и держит прицел. Он умеет работать с дыханием, с паузой, и он кладет все 4 пули в мишень. А 2 пули, когда Немцов упал, думаю, последние 2 пули, 5-я, 6-я, прошли уже мимо падающего человека, когда уже стало ясно, что все уже случилось. После этого он развернулся, побежал, сел в машину и уехал просто. И, думаю, поехал в аэропорт и сразу улетел.
То есть в данном случае все-таки речь идет об о заказчиках скорее даже.
И самое важное это понять, кто заказчик. Потому что профессионалы, убийцы в данном случае это громкое политическое убийство. Думаю, что их не будут убивать заказчики, по крайней мере, они предвидят это все. И думаю, что им просто заплатили, и они уже где-то за границей находятся. Я вообще думаю, что это иностранные граждане, граждане Украины какого-нибудь или какого-нибудь другого государства, скорее всего.
7373948, это телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте. Ой, 7373948, попробуем. Здравствуйте, алло, как вас зовут? Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня Анатолий.
Анатолий, пожалуйста, ваш вопрос.
У меня вопрос такой. Я думаю, Максим зря откидывает, вот, что Запад может организовать такую убийство. Вот за день до этого обсуждали, что американскому телевидению показывали исламских террористов, а сзади показывали портрет Путина.
И что?
Нет, и я...
террористический акт.
Нет, я не отрицаю, что Запад мог, просто... Я говорю, для Запада убийство Немцова невыгодная вещь, потому что это устранение внутри России одного из тех, кто давил, условно говоря, на власть. Запад, Немцов для Запада это часть soft power. Для Запада, вот для серьезной системной политики Запада убийство Немцова Путина не дестабилизирует, понимаете? А для радикалов, сидящих где-нибудь под Мариуполем, убийство Немцова... является очень важным фактором в дестабилизации противника.
Ну, кто-то вам скажет, теория soft power тоже не быстрая, но действенная, например, те же самые следующие акции, потом следующие, после этой акции.
Я не отрицаю версию каких-то западных спецслужб, но я просто еще раз говорю, я считаю, что системно для Запада невыгодно сейчас, невыгодно было убивать Немцова, да. Совершенно невыгодно. Еще раз говорю, что Запад сейчас как раз настроен на совсем другие мотивы. Санкции тяжело даются Западу, по большому счету. Немцов был одним из тех фигур, которые можно было разыгрывать в пасьянсе так называемого мирного процесса. Вполне удачно, и он как раз туда очень ложился. Скорее для, скажем так, для конкуренции среди высшего уровня оппозиции или претендентов, там, не знаю, было бы выгодно. Вот Ходорковский, допустим, возьмите. Я не хочу обвинить, конечно, Михаила Борисовича в этом во всем. Но тут мотив, понимаете, мог бы и быть, а почему нет? Немцов серьезный человек. Собственно, три человека только есть в России, которые претендуют на роль потенциального политика. Вот, предположим себе, режим рухнул, да, страна разрушается. Западу нужны либеральные какие-то политики. Это только три человека. Ходорковский, Немцов и Касьянов, по большому счету.
С вашей точки зрения, после вот этого марша, который, кстати, уже завершается, смотрим на...
Немцова уже нету.
Да. После этого марша, с вашей точки зрения, какие-то подобные акции будут продолжаться? Или вот этот вот траурный марш...
Ну, я надеюсь, что подобных акций не будет, что больше никого убивать не будут, хотя я не очень в это верю, потому что война развивает... Не, а я не против митингов оппозиции. Я вообще не знаю. Вот я не разделяю этих идеалов антимайдана совершенно, честно вам скажу. Я как раз хотел бы жить в демократической стране, где оппозиция, ну, походила, покричала там «Долой Путина!» Ну и чего, от этого мир, что ли, перевернется? Рухнет мир? Мы же... почему-то подчиняемся логике бюрократических коридоров. Понимаете, это у них там вот проходит совещание там в бюрократиях, они сидят там, так, будет митинг, и будут кричать. А что будут кричать? Власть будет ругать. Ух ты, власть ругать. Да ну и что подумаешь, власть не ругает. Вот у вас тут Доренко. Вы можете, журналисты, собраться там и, там, не знаю, критиковать Доренко. Понимаете? Ну и нормально. Я думаю, Сергей с усмешкой к этому отнесется, как всякий вменяемый человек.
Речь идет все-таки о числе. Я говорю про эти акции. Вот 16,5 тысяч человек, с вашей точки зрения.
Нет, 1070 было. 50-70. Это не 16. 50. Это какие-то странные цифры. Я не знаю, зачем МВД просто так себя роняет. Я был... Только одни металлоискатели на Славянской площади. Надо было час стоять, чтобы их пройти. И вот хвост был, когда я был на Славянской, уже вот так спускался по Лубянскому проезду на набережную, шел мимо, значит, до Васильевского спуска, потом поднимался на мост, то есть, я не знаю, это километра полтора, наверное.
Фигура Немцова будет объединять вот тех самых людей, может быть, привлекать каких-то новых сторонников гипотетически для дальнейших акций?
Немцов очень обаятельный человек, и фигура его очень обаятельная, конечно. Он, конечно, станет символом жертвы, таким Хорстом Весселем, если не в нацистском смысле, а в смысле вот сакральной жертвы, Хорст Вессель является символом сакральной жертвы. Хорст Вессель был малозначащий штурмовик, который погиб во время драки с коммунистами. И нацисты сделали Хорста Весселя таким, знаете, символической фигурой. И марш Хорст Вессель... Это символическая фигура, там, не знаю, Мартин Лютер Кинг, давайте так вот возьмем. Борис Ефимович как Мартин Лютер Кинг, как символ, понимаете, борьбы за что? А вот за демократию, вопрос. За европейский выбор, за против режима, не забудем, не простим. Касьянов же уже сказал вам все сегодня на траурном шествии.
Один из лозунгов, кстати,
этого они не марша... пройдут, а кто они-то, кстати?
Они? Вот,
а
кто есть они? Понимание,
я
кто
не
они?
Знаю, кто они.
Один из лозунгов – борись. Кто с кем и за что должен бороться?
Вот здесь борись.
Вот. Кто-то против кого-то или вместе с кем-то?
Нет, борись – это хороший лозунг. Это я как раз поддерживаю всегда. Ну и что? Лозунг. Борись, борись, лягушка. Тебя кинули в кувшин с молоком, борись, иначе ты утонешь. Максим, а Ильич, будешь бороться, в сметану собьешь, Максим, и выберешься из этого кувшина. Но вы вспомните
даже эти прошлые митинги оппозиции вообще...
Борись – это отличный лозунг, под которым я поднимаю руки. Но каждый в него вложит в символическом обществе, в обществе символического обмена, то, с чем мы начали.
Это
да?
Символический обмен.
Конечно, каждый в борись может... Я вот считаю, борись ДНР, борись ЛНР, разрушая проклятый олигархический режим на Украине, устанавливая на Украине народно-демократическую республику.
И вам скажут, напишите все это на перетяжке, тогда будет понятно.
А нет, в лозунге зачем? Борись непонятно. Я вот прихожу со словом борись, мне говорят, а за что борись? Вот. Я разъясняю. И это вы... называется, знаете... У Дюренмата, по-моему, был такой роман «Наблюдение о наблюдающих за наблюдателями». Так вот, это комментарии к высказыванию. Это современный мир так устроен, постмодернистский.
Лидия сомневается в мощности символа Немцова. Он говорит, символ – это Че Гевара, а Немцов, как говорит Лидия, обыкновенный продажный конверист.
Нет, это уже все забыли. Забудьте, кем был при жизни Борис Ефимович. Забудьте все, символ живет своей собственной жизнью. Вам не удастся создать из Немцова негативный символ кровопийца олигарха.
А если будет доказано, что это бытовое убийство, вот
не имеет значения, никто не поверит. Никто не поверит. У вас доказано, что 11 сентября это террористы сидели в самолетах. У вас половина, не знаю, человечества считает, что это Буш сам организовал. Люди, словам никто давно не верит, понимаете? В символическом обществе каждый имеет свой набор символов, и с этим набором символов носится. Это не важно, что будут говорить критики либералов. Они будут скажут, это символическое убийство, убили из-за девки, из-за там, не знаю, там не то, не сё.
Следственный комитет скажет, почему тут критики либералов?
Ну, это же путинский следственный комитет скажет. Кто поверит из сторонников Немцова в это, как вы считаете?
Здесь даже есть сомнения.
Вам,
здесь
конечно.
Есть
сомнения. Даже если вам представят убийцу, скажут, ну, так это подставная фигура. Это же люди верят... В таком мире люди верят в то, что хотят, во что хотят верить. Это же крестовый поход детей. Понимаете, мы дойдем до Стамбула, а там до Константинополя пройдем дальше, а там с нами пойдет Христос в первых рядах, и дальше разбегутся басурмане, сарацины, и мы освободим гроб Господень.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, зовут меня Сергей.
Сергей,
давайте,
пожалуйста.
Давайте все-таки посмотрим, кем все-таки был Немцов.
Кем?
А, во-первых, когда он был губернатором, он разрушал первые в России колхозы. Когда в Горьком, в Нижнем Новгороде, нечего было...
К чему ведете, Сергей? Давайте сразу... Сергей.
Нет,
Сергей.
Это все правильно, Сергей, Сергей. Вы говорите да. Правильно.
Дальше.
Вы говорите абсолютно правильные вещи, но это уже, поверьте, это уже не имеет значения.
Если, все-таки объясним людям,
если Борис Ефимович умер бы своей смертью, то тогда это было бы другое дело. Вот, допустим, про Черномырдина мы можем сказать, что это человек, который содействовал разрушению Советского Союза. Там про Горбачева можно говорить. Все, Немцов стал жертвой террора. Он стал символической фигурой, поверьте. И поэтому, к сожалению, его реальная жизнь уже не имеет значения.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948.
Кого волнует, кем был Николай Бауман, понимаете, при жизни? Какие у него были отношения с женщинами? Брали он деньги из партийной кассы? Николай Бауман стал символом революции. Все, грач птица весенняя.
Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Да, добрый
Фроги.
Вечер.
Да, Фроги, пожалуйста.
Максим Леонидович, у меня есть два соображения, которые да. Не позволяют мне согласиться с украинской версией, которую вы разделяете. Значит, первое, где-то примерно две недели назад я слышал выступление на эхе Москвы Шендеровича, и он сказал, что значит, московские чекисты не дают Навальному лавров мученика с режимом. Это раз. И второй момент, что все-таки, мне кажется, в войне с Россией скорее Америка использует Украину, а не Украина Америку. Спасибо.
Вы знаете, Украина понятие растяжимое, и Америка понятие растяжимое. В Америке есть силы, которые совершенно не заинтересованы в войне с Россией, а есть силы, которые в этой войне заинтересованы. Когда мы говорим «Америка», мы должны подразумевать огромную страну с населением почти 400 миллионов человек, в которой невероятно развитое общество, есть разные совершенно экономические группы, финансовые, политические, масонские, клубные, какие угодно. И когда, надо понимать, демократы или республиканцы, правые республиканцы, левые республиканцы, правые демократы, левые демократы, центристы, там, не знаю, баптисты, ну, католики. Поэтому,
сознание есть, ну, это,
ну, вот это сознание. Мы же с вами журналисты, а не толкователи семиотических таблиц, понимаете, в данном случае. Поэтому мы должны конкретно. Поэтому есть в Америке силы, которые не заинтересованы в конфликте с Россией, а есть силы, которые заинтересованы. А в любом случае, они Россию воспринимают, поверьте, не как главную цель, а как фактор в более глобальной войне. Вот Китай для Америки – это серьезная проблема. Россия – это фактор в отношениях с Китаем. И на самом деле и украинскую ситуацию рассматривают в контексте... С чего началась Украина? Вот свержение режима Януковича, Майдан, который затеял глава администрации Януковича Сергей Левочкин, как мы теперь уже знаем в деталях практически. Ведь Майдан начало окружение Януковича. Какое окружение Януковича? Те, кто представил Левочкина, представлял криминальные группы, Янакиевские и так далее. Он очень тесно связан с теми, кого называют воры в законе и все такое, которые имели огромный финансовый интерес вложения донецких денег в европейскую экономику. Поэтому именно донецкие из окружения Ахметова, Тарута были больше заинтересованы во вхождении в Европейский Союз. Посмотрите, где активы Ахметова. Это не Донбасс, это колониальные активы. А настоящий актив, за который он боролся, это Италия, это Словения, это Европа. Ренат Леонидович давно же приобрел главное его, вот золото находится там, в Европейском Союзе. А что хотел Азаров, что хотел Янукович? Это, в частности, 200 миллиардов китайских инвестиций в Крым, в создание хаба в районе Балаклавы, в районе Евпатории, в создание новой скоростной железной дороги, после которой Украина плотно привязывалась бы к Евразийскому Союзу. Украинская война, Майдан, это война ценой в 200 миллиардов долларов.
И сюда за такие вы привязываете вещи еще и Немцова заодно.
Конечно. Немцова, я считаю, жертвой этой глобальной, достаточно большой войны. Поэтому я совершенно не снимаю с Запада никаких обвинений, равно как не вешаю на Киев. Это предположение. Так же, как украинские радикалы, это предположение. Я просто думал, кто бы решился на такую наглую акцию. Я вижу, что там есть, на самом деле, смелые, храбрые, лихие люди, для которых там какой-то Немцов или там еще кто-то, это просто пешки, фигуры, так они видят мир. Так и видят мир революционеры-радикалы, поверьте.
Здесь еще вопрос, если для каждого Немцов, вне зависимости от того, будет ли доказано, что это было бытовое убийство или какое-либо другое, у каждого все равно в голове будет свой символ.
Вот я об этом говорю.
И
конечно,
как люди между собой будут взаимодействовать, будучи, когда у них в голове вот этот символ, и они наделяют его, соответственно, фигуру Немцова различным символизмом.
Ну, я просто предлагаю всем нам, скажем так, для людей левых взглядов Немцов человек неприемлемый как политик. Для меня Немцов как политик тоже человек неприемлемый. Я человек левых взглядов. Как политик реальный, как вице-премьер.
Как то, что делал.
Как сподвижник Ельцина. Как человек, ответственный за дефолт и за все это либеральное ограбление. Хотя на самом деле сам лично Борис Фимович на этом денег не заработал. Он был честный парень в этом смысле. Но как символ Немцов для меня... Пожалуйста, вполне приемлемый человек. Если мы говорим, вот я, допустим, сторонник свободного, открытого общества в России. Свобода слова, свобода религии. Нет проблем, пусть будет оппозиция. Пусть они ходят, ругают власть, ругают меня, там, ругают, не знаю, кого угодно. Да нет, мне от этого ни горячо, ни холодно, честно вам скажу. Поэтому, наоборот, это укрепляет мою страну, укрепляют мои позиции. Я сторонник диалектики. Чтобы родился тезис, мне сначала нужен антитезис. Мне нужна, вот мне, Максиму Шевченко, нужна внятная, ясная оппозиция, которой свободно позволяют разговаривать. Потому что это позволит мне выработать мой тезис. Патриотический, левый там и так далее. Без этого я буду говорить просто в пустоту.
А пока мы в поисках тезисов. Каждый в поисках.
Ну, почему в поисках? Мы не в поисках тезисов. Мы все-таки за нами есть и великая, там, не знаю, русско-революционная философия левая. Я воспринимаю Донецкую войну, украинскую войну, как социальную революцию, которая еще просто не нашла свою форму социальной революции. Но это неизбежно. Все эти химеры русского мира, евразистов, все отпадут. И в итоге мы поймем, что война ведет за право людей самими распоряжаться, самостоятельно распоряжаться социальной, экономическим и разными другими формами капитала против олигархов и сотрудничества с ними бюрократии.
Журналист, член СПЧ Максим Шевченко был гостем программы «Пиджаки» на радиостанции «Говорит Москва». Максим Леонидович, спасибо, что пришли.
Пожалуйста.
А сейчас информационный выпуск 18.01, потом реклама, а потом поток.